как давно вы стали добровольцем и чем занимались до этого?
Я добровольцем стал 27 августа. До этого я жил и работал в Москве где-то полтора года, а до этого, конечно, жил в Украине. Мне 32 года. Я значительную часть жизни прожил в Запорожье. Это город, который граничит с Донецком. После прихода к власти Януковича я переехал в Киев, потому что начались проблемы с бизнесом в Киеве. Я руководил представительством российской компании в Украине. А потом, чуть позже, уже в феврале прошлого года, меня пригласили в Москву. Собственно, там я руководил другой компанией. Принял решение, учитывая аннекс Крыма, работать на территории страны-агрессора и как-то даже способствовать развитию экономики неэтично по разным причинам. Собственно, я себе это не могу позволить. Я вернулся в Украину. Вот и пошел в армию добровольцем.
Вы называете себя крымским татарином. Я видел вашу фотографию на фоне флага крымско-татарского народа с автоматом в руках. Но внешне вы на представителей этого народа не похожи. В чем тут дело?
Здесь, на самом деле, история, она иронична и в то же время забавна и в то же время драматична. На самом деле, крымским татарином я стал совершенно недавно, в мае этого года. Как человек с повышенным чувством справедливости, который не может безучастно относиться к тому, что сейчас происходит, в знак солидарности я сообщил всем своим друзьям, что я становлюсь крымским татарином, и пока она теперь не закончится, я и не буду вступаться, я буду всячески поддерживать тому, что теперь уже моему народу, крымско-татарскому, была возвращена иногодь. Это огромное горе для целого народа, который 70 лет был в депортации, потом у него появилась возможность жить у себя дома. Я не могу сказать, что Украина что-то делала там особенно хорошее для крымско-татарского народа, но я не могу сказать, что она как-то угнетала или ущемляла его права, или лишала его возможности развиваться. И вот я с друзьями сидел, общался, и они говорят, ну, слушай, ну, ничего страшного, ну, что с этого, что крымскими татарами такое происходит. Происходит со всеми. Ну, я сказал, ребят, я вообще крымский татарин. Вот. Ну, как бы, под утро некоторые ребята заметили, что у меня немного другой фенотип, но так или иначе, это мое сообщение осталось не только сообщением для того узкого круга, а и для более широкого круга, и стало частью моей последующей деятельности уже после того, как я вернулся в Киев. Я крымский татарин, знак солидарности с этим народом, и прибуду в этом статусе, пока не будет создана широкая крымско-татарская автономия в составе Украины.
То есть вы воспринимаете свою миссию еще и как месть за то, что происходило и происходит с крымскими татарами в Крыму после его аннексии России? Когда вы последний раз были в Крыму, кстати?
В Крыму последний раз я был где-то года два назад. Но да, это на самом деле не только боль крымско-татарского народа, мне кажется, боль каждого думающего человека. В этой ситуации, которая случилась с крымскими татарами, я не могу себе позволить. Да, душой, собственно, теперь и убеждениями, и поступками я с крымско-татарским народом.
Алексей, какое впечатление на вас произвел лагерь подготовки добровольцев украинской армии?
Я при Советском Союзе совсем недолго жил, но, скорее всего, то, что называлось Совком, да, и то, что ассоциируется с этим, как раз вот армия, да, вот наша армия, это безучастливое руководство, начиная среднего офицерского состава до самого высшего, то есть полное безразличие в судьбе тех людей, которые им ведены. И в то же время, с другой стороны, это люди, которые в значительном своем количестве пришли, чтобы защищать свою родину. Вот здесь, конечно, происходит разрыв. Между этим разрывом и разрывом, собственно, тем, для чего стояли люди на Майдане. Но так или иначе, это такой наш путь. Я не жалею, что я раньше не служил в армии, потому что я был в институте. Я понимаю, что если бы не эта ситуация, сделать здесь нечего. Но я здесь, и это наш путь, это наша плата за то, что мы народ украинский, крымские татары, евреи, грузины, армяне. Мы очень поздно осознали, что мы не быдло. И мы за это начали платить.
Может быть, произошли какие-то позитивные изменения в армии со сменой министра обороны?
Самое большое изменение, которое я в этом случае увидел после того, как стал полторак министром обороны, это то, что вечером в этот день назначения ребята, которые сидели за столом, сказали, до этого пили литр, будем теперь пить полторак. На этом все началось, на этом все закончилось. Во всяком случае, на том уровне, на котором я могу наблюдать в качестве солдата, я этих изменений не вижу. Я вижу, конечно, колоссальные приятные изменения со стороны земляков, да, в виде там волонтеров, тех людей, которые приезжают, поддерживают, пишут письма. Вот это есть. На самом деле, вот такое соучастливость в нашей стране не было, наверное, после оранжевой революции, да, вот такого соучастия. По большому счету, все мы здесь предоставлены себе, и нами опекаемся мы сами, и опекаются волонтеры и наши близкие. А задача всего нынешнего нашего командования, ну, во всяком случае, так складывается впечатление, так оно выглядит. Это строить нас по утрам, по вечерам, и отправлять на дежурство, и, возможно, давать какие-то другие ценные указания в виде там уборки территории или чего-то другого. На этом все начинается и заканчивается. Техника, она ремонтируется в собственные деньги, при помощи волонтеров. И вот у нас сегодня, у меня, у моей команды, произошло приятное событие. То есть приехали волонтеры, и они сделали за день то, что мы не могли сделать за 2 недели, и то, что армия даже, ну, во всяком случае, наше руководство даже не пыталось, даже не починили нашу технику, она сегодня уже есть. А я надеюсь, что она еще хорошо себя покажет при учениях, при стрельбах.
Вы пишете у себя в Фейсбуке, что 11 ноября вас отправляют в зону АТО. Вы уже представляете, куда вы поедете и какая там будет обстановка?
На самом деле, до этого нам говорили, что и 11 будет числа, уже есть версия даже, что это может произойти завтра. Большинство, кстати, людей, ребят, которые со мной служат, да, у нас где-то в среднем около 40% добровольцев. Большинство людей ожидания после месяца, что скорее бы нас туда отправили, потому что условия, в которых мы, это у меня уже третье расположение, третью часть, которую я меняю, одну за другой нас постоянно пересылают, переучивают на разные другие орудия, вот, и каждый раз все хуже, да, вот сейчас, ну, это, по-моему, апогей безразличия. Так вот, ну, дальше, конечно, да, потому что это война, и только дурак может думать, что на войне есть романтика какая-то или какой-то герой. Любая война, это писал Андрей Барбюс, я здесь полностью согласен, это коллективное самоубийство. Но в данной ситуации мы защищаем свою родину. И мы понимаем, что мы и знаем, и общаемся с людьми, которые возвращались, да, в АТО. Это полноценная война, и каждый из нас может умереть, да, умереть или вернуться калекой, или вернуться ненужным своим родственникам. Ну, значит, такой наш путь.
Алексей, вы уже знаете, в какое конкретно место отправитесь, в Донецкую или Луганскую области? Идут ли там, куда вы поедете, активные боевые действия сейчас?
Нам ориентировочно говорят, что это может быть Донецкая область, но, опять-таки, по предыдущему опыту, иногда ребята говорили, что их отправляют там в Мелитополь, а их отправляют в Мариуполь. Ну, на одну букву начинается, и вот такое путаница происходит. Но так или иначе, нас подготовили, что можете не сомневаться, это будет зима АТО, и будьте готовы, в общем.
Вы сказали, что работали представителем российской компании в Киеве, потом 1,5 года жили в России, у вас наверняка осталось в Москве много друзей. Не боитесь, что теперь, когда вам путь в Россию наверняка закрыт, вы еще не скоро сможете их увидеть?
Я это знаю, что я не скоро смогу приехать, и здесь уже нечего бояться, это факт, и я давал себе отчет в этом, и действительно у меня есть прекрасные, добрейшие друзья, которые, ну, в России, живут в России, которые благодаря различным проектам и работе я познакомился, и которые меня поддерживают, на удивление, достаточно много людей, на удивление, так, ну, интенсивно и часто пишут письма, и некоторые даже говорят, что чья позиция, ну, мне особенно импонирует, что свобода России начинается в Украине, и говорят, что я с тобой, собственно, и об этом пишут, и, ну, в общем, я понимаю, что в Россию я больше не приеду, во всяком случае, пока будет кремлевская ига, ну, или же нынешний режим, да, Владимира Путина. Ну, сожалеть об этом нечего, потому что здесь моя родина, а не в России.